Да, так мы начнем эту идею Адам решен. Грех первого человека. В принципе, по Равдесу. По Равдесу, когда-то мы это рассматривали, ну, еще раз посмотрим. Несены цедат или мудат. Значит, что мы учим из древа жизни, из древа знания, древа познания добра и зла, да? И все, что это учим, значит, вся эта история с первым человеком, значит, начинает избрать очень подробно, очень сильно. В принципе, он дает здесь так, основы вот этого понимания, вот, то понимание, осознание, что есть первый человек, да, кроме всего того, почему он согрешил, потому что мы обычно, люди обычно так слышат, грех первого человека, так не понимают, что просто говорят, ну согрешил, ну был человек, согрешил. Не так, да, а грех его, он, это было некоторое величайшее событие, в принципе, одно из величайших событий, ну на самом деле в мире грех первого человека, это было величайшее событие. Мы сейчас пытаемся понять эту вещь. Настолько великое, что нет ничего более этого. Почему? Потому что в результате этого греха возник наш мир. Хотя бы то, да? Хотя бы то. Поэтому не просто так человек согрешил. Теперь, и как и точно, может быть, так начнем это разбирать. Во всяком случае, это... ну, мы иной раз тоже делаем неправильные, плохие поступки и так далее. Но от этого не возникает новый мир. То есть... Для того, что само по себе ясно, что когда человек делает вот здесь, оно играет огромное значение, как в лучшую сторону создаешь мир, или как в худшую сторону уничтожает мир, разрушает мир, или создает то, или создает это, то это зависит от уровня человека. Если человек очень большой, то и действие его имеет очень большой смысл. Очень большую суть. Когда человек сам не очень большой, и действие нормальненькое, это в принципе идея. Так мы в книгах в принципе учим, что каждый поступок человека, каждая мицва, она создает ангелов хороших, каждый плохой поступок создает ангелов плохих. Или по-другому говоря, что каждое действие человека, мицва, она создает новый мир. Что это тоже непонятно, что такое мир, мы-то его не видим здесь. Все равно даже человек, который делает митцву, она значит создает новый мир. Где там, где-то в духовной действительности, что такое мир, люди обычно не знают, что такое, поэтому так несерьезно к этому относятся. Но, по всей видимости, это нечто большое. И наоборот, когда человек делает нарушение, он разрушает какой-то мир или миры, мироздание, там еще что-то. И так далее. Это то, что написано в книгах. Но для того, чтобы понять всю эту вещь, это надо вообще разобраться, о чем мы говорим. Поэтому всегда, да, это важно вот это понять идею первого человека, его греха. Для прежде чем понять его грех, надо понять саму суть, что он, кто он такой. Потому что если его действие, как мы говорим, имеет такое огромное значение, критическое значение для мира, то, естественно, он сам по себе был нечто особенное. Да? Ну, естественно, так все это учат и понимают, но тот, кто учит. Да? Так мы посмотрим, здесь, в принципе, Рав Десер разбирает эту идею греха первого человека, а вначале он разбирает его уровень этого человека. В всяком случае, вначале он еще даже в предисловии пишет эту вещь. «Батурак душа эншум давар катув лишим идиабальма». Во-первых, говорит одну вещь правильную, важную, да, что в Торе не написано «ничто просто так для знания, для информации». Это тоже одна из важных вещей. Тора – это не информативная книга, не сообщает нам какую-то информацию. Действительно, если посмотреть хорошо в Тору, что там нам рассказывают, какую информацию нам там говорят. Какую?
А как вы это назовете, Рав Захария?
Ну, вопрос. Сейчас мы пытаемся разобраться. Ну, мы сейчас попытаемся выяснить. Он, в принципе, объясняет эту вещь.
Все, что человек окружает, это информация в Торе, да.
Виде. Информативно. Например, в чем разница? Да, ну если посмотрим хорошо, если мы говорим историю, это рассказывает историю, что там написано история, ну история, там история одной семьи в принципе, и немножко еще добавляет некоторые вещи и так далее, да, еще немножко, что было до этого, что после этого и так далее. Теперь если так много, ну и понятно, как там историки подходят к этой книге, так они, значит, да, для них информации недостаточно, с точки зрения информативной не очень. А что оно действительно приходит, что нам Тора приходит, говорит, как это? Что Тора от слова чего это? Тора от слова, как смысл слова Тора?
Инструкция.
Ура! Инструкция. Инструкция, указание. Да, указание, указание, ора, леород, показать, указать, сказать, как правильно себя вести. То есть, в принципе, Тора должна обучить человека, как себя вести, что делать, а что не делать. Не информацию о мире природы и так далее. Хотя есть в Торе, как мы говорим, есть все в Торе записано, да? Не прямым смыслом, что-то немножко, что-то прямом. А так в основном не в прямом смысле, все, что написано. И даже то, что написано в прямом смысле, это тоже и всего лишь вспомогательная вещь для того, чтобы обучить человека тому, что Тора хочет обучить. То есть идея Торы – это обучить, изучение Торы – это обучить человека, а не сообщить, обучить в смысле, сказать ему, что делать, как правильно вести, а не чтобы обучить его какой-то там профессии или так далее, каким-то, дать ему какую-то информацию. В связи с этим это разница принципиальная, да, между человеком, который изучает Тору, изучает какие-то другие предметы и так далее. Потому что люди часто приходят, говорят так и так, да, что там вот этот учит в Ишиве, а этот учится в университете или в институте. Но он, сколько можно учиться в Ишиве, в конце концов? Человек учится в институте, правильно? А что он получит? Да, он оканчивает, потом что-то делает, а этот паразит такой сидит все время и учится. В чем здесь проблема? Как раз таки проблема в этом. Почему? Потому что и с точки зрения, да, потому что учеба в Торе, учеба в университете, в институте, он получает какую-то информацию. Эту информацию он использует для каких-то, для какой-то, ну, для того, чтобы сделать что-то в этом мире. Да? А человек изучает Тору не для того, чтобы получить информацию. Человек учит Тору не для того, чтобы получить информацию, а для того, чтобы научиться, первое, сделать правильный поступок, да, знать, как правильно себя вести. Или глубже, чем это, знать, что такое истина, что такое ложь. Потому что это вещи связанные. Когда человек, что значит правильно себя вести? Где истина, где ложь? Как должно быть, как правильно, а как неправильно. Ясно, что эта учеба добавляет, дает также какую-то, имеет какую-то информативную ценность тоже. Тора, изучение Торы, как письменной, устной, дает огромную информацию, в принципе. Устная Тора дает огромную информацию. Но это обратная информация именно вот такого стиля, чтобы понять. Как, ну, если разделить наших понятий, как бы философского стиля или прикладного, да, не прикладного, не для того, чтобы использовать в мире, для каких-то вещей. Может быть, есть какая-то информация, которую можно использовать тоже, но это уже как второстепенно. А в институте наоборот, может быть, там тоже есть какие-то, да, какая человек учится, и он становится умнее, становится понимать что-то, становится более интеллигентным, более это. Но не это цель, а цель получить информацию и ее использовать. И это принципиальная разница. В принципе, сейчас посмотрим, как он говорит. «Коль давар катан выгадол, как нехтав ватора лишем лиму». Всякая вещь, маленькая или большая, то, что в Торе записано для того, чтобы учиться. «Лишем лимут». Да, для того, чтобы понять. Лимут в смысле учеба, да? Выкольши кен хатае решаниями, тем более грехи первых людей. Шейна турак душами фарсема трутам, или гдэши насикме масканот масьет лигабе водотейну ано. Да, что все, что там Тора приходит, нам рассказывает про грехи первого человека, для того, чтобы нам, да, чтобы мы отсюда вывели какую-то идею, какой-то смысл. А не для того, чтобы, да, там, да, и была какая-то информация про это дело. И, в принципе, в чем здесь суть? Мы, как мы понимаем, что учение Тора, человек, когда учит Тору, он, как мы сказали, это сама по себе заповедь и необходимость, что человек, когда он учит Тору, он, в общем-то, создает новую вещь. Новая действительность. Это не раз мы эту вещь говорили. В принципе, где он создает это, что он создает? Ну, хотя бы прежде всего в самом себе. По-простому, как мы говорим, по-простому с ним идем, что человек, что он учит, чтобы знать, как себя вести. Знать, как себя вести, как правильно, это не просто как правильно, это значит, как мы сказали, знать, что такое истина. что такое истина в мире, что такое, да, когда человек знает, что такое истина, он по сути становится другим. Когда он себе раскрывает, да, то, что истина, истина, она обязывает человека. Да, когда человек видит истину, он не может вести себя иначе. Истина меняет, когда осознание истины меняет поведение человека, отношение человека. Он, в принципе, это то, что мы говорим, что изучение Тора, оно меняет человека внутри самого себя. Человек меняется. Он, это идея, в принципе, создать, потому что человек тоже мир, да? Как мы говорим, что человек – это маленький мир. Поэтому всякое действие, всякое изучение Торы, оно меняет человека, оно создает его, формирует его, когда человек понимает, так, здесь так надо вести, здесь так надо и так далее. А когда он этого не знал, бы дал один человек, а сейчас другой человек. Другими стремлениями, другими понятиями, другими представлениями. Это, в принципе, создание новой действительности, в принципе, создание самого человека. И поэтому изучение Торы должны, занятием Торы занимаются все время, всегда. Занятие Торы, это человек должен из обязанности учить Тору всю жизнь. Почему? Потому что это работа над самим собой. Да, что кроме того, чтобы узнать, что истинно, что правильно, а что нет, это недостаточно знать в философском смысле, это понятно, да, что человек понял, вот это так правильно, а так нет, да, это он выучил Тору. Это не называется выучил Тору. Выучил Тору, это когда он ее применяет, но не применяет в смысле создать что-то в мире, а применяет в том смысле для себя, как он, если он будет соответствовать этому, да, и поэтому, да, если он будет соответствовать этому знанию, это значит работа над собой прежде всего. Работа над собой – это изменение самого себя прежде всего. И это, как мы сказали, в общем-то, создание нового человека. Поэтому это действие. Само учение Торы – это действие по изменению человека. А в институте учеба – это получение информации для того, чтобы потом что-то делать. Потому что когда он сам учит, получает информацию, он ничего не делает. Так вот только потом будет делать, когда использует информацию. Понимаете, это разница. Поэтому это ошибка думать. Просто люди путают и называют одним словом два разных понятия. Учеба в институте, учеба в Мишиве, учеба в Торе, учение Торы. Оно, может быть, называется учеба, но на самом деле это не одно и то же. На самом деле на иврите оно не называется это, да? Лимуд – это Тора, это лимуда Тора. Что такое лимуда Тора? Да? Это от слова ламед. Ламед, лимуд – это ламед, правильно? Ламед нам показывает на движение. Да? Лимуд – это, в принципе, идея движения. Да? Почему? Потому что человек, когда он учится, он изменяется, становится другим. Поэтому это и везде… Лимуд – это как буква ламед. Да? Показывает движение по направлению к чему-либо. Изучение там в институте не называется… Неправильно называть лимуд, а называют аскала. Это другая вещь. Маскиль, да? Аскала. Аскала – получение информации. В принципе, в языке тоже есть разница, но люди обычно пользуются одним словом для разных вещей. Поэтому это принципиальная разница, это понятно, да? Теперь. И то, что нам сообщают, значит, да? И поэтому грехи первых нам сообщают, чтобы нам о чем-то, нам учить, чтобы мы могли что-то из этого выучить. Потому что первое, почему на первое, а грехи последних не надо сообщать? Почему грехи первых? Да, потому что на самом деле, по всей видимости, все, что происходит потом, оно включается в том, что было раньше. Мы смотрим, как мы смотрим на мир. Что мир был сотворен в какой-то момент времени, а после этого из него, как это выходит, тот первый человек, он включал в себе все последующее поколение, все последующее человечество. То, что у него родился, это часть. Если он родился, кто-то часть. Это происходит, как это мы говорим, каждый раз мельчание в поколениях, деградация в поколениях, эридата дуро, то, что мы говорим падение. Каждый раз. Как?
Падение
поколений. Почему? Потому что это, в принципе, идея, что когда первый человек, в чем разница между ними, поколениями первыми и последними, что первых поколения они получили свою задачу, для чего они были созданы, для какой-то цели. Как все, что было в этом мире есть, создано для какой-то цели. Так первые поколения, они были созданы для какой-то цели. Для какой цели? Эта цель включала в себя все последующее тоже. Да? Но смогли они или не смогли выполнить то, что они могли, да, эту цель, которая им была предназначена, тогда эта цель делится на более мелкие цели. И поэтому, да, а потом еще на более мелкие и так далее. И каждый человек уже в наше время, он как бы ответственен за какую-то одну из маленькой части той самой цели, которая это, да? Это первое. А второе, что поскольку у него была цель великая, то у него были орудия для выполнения этой цели. Он был создан таким, который мог бы это выполнить. И поэтому он включал в себя все силы и возможности для того, чтобы это выполнить. С другой стороны, человек в наше время, поскольку цель у него меньше, поэтому и орудия у него меньше, то есть его способности меньше, его возможности меньше и так далее, которые соответствуют той самой цели, которая возложена именно на него. Это принципиальная разница. Это причина Еридата Дорот, спуску поколений. Да? Причина именно в том, что первое, они, им была обозначена большая цель, а последующая меньшая цель, поэтому, и поэтому они были другими. А другие, что значит, все способности, возможности, силы, духовные, физические и так далее, это все было дано человеку для выполнения его роли. Вот это его роль, которую он, который ему, для выполнения его роли, которая ему предназначена. Если у него роль меньше, значит и все остальное меньше. Этим же объясняется изменение в природе, в поколениях. Точно так же природа изменялась. До потопа была одна природа, после потопа уже другая природа. И там до потопа тоже были периоды, было изменения в природе. И впоследствии были изменения в природе, и так далее, и так далее. Так что дошли до нашего времени, природа, в общем-то, сама по себе другая. От чего это зависит? Потому что состояние окружающего мира, оно тоже было дано как орудие для человека, чтобы он пришел и выполнил свою роль. И если роль его сейчас меняется, она другая, уменьшается, расчленяется и так далее, детализируется, то и природа изменяется, чтобы соответствовать этому. Это наш спор со всеми вот этими вот современными течениями, там, да, эволюциями и так далее, разными науками и все прочее. Да? Почему? Потому что они смотрят на наш мир и вот видят то, что есть, и делают экстраполяцию на прошлое, что так, наверное, и раньше было. И если вот такой мир, как сейчас, был раньше, то тогда он должен быть там миллионы лет, или там еще что-то, и различные теории строятся. Но мы-то говорим, что это не так, а что? Что мир был построен с определенной целью. И то, что сейчас это так, раньше это не было так. Почему не было так? Потому что мы зависим от роли, которую человек выполняет, которая ему предназначена. Первая у них была высокая роль, поэтому мир был другой. Последующие поколения уменьшили свои роли, поэтому имеют это, да? Это принципиальная вещь. И поэтому, в принципе, они не могут спорить с нами, потому что экстраполяцию доказать никто не может. Предположить, но не более того, да? А это то, что мы знаем. А они скажут, а если скажут, что, может быть, действительно мир был всегда таким, как он сейчас, откуда? Тогда зачем он нужен? Да, и, то есть тогда, так они и говорят, что, в принципе, мир не нужен, он так бессмысленно, нет никакого смысла. И если нет никакого смысла, то да, так могли бы всегда обезьяны и так далее. Нет смысла, так нет смысла. Но если мы говорим, что у мира есть смысл, у человека есть смысл, то тогда он, конечно, может меняться. В зависимости от каждого человека, от его роли, от его цели, от предназначения и так далее, и так далее. Да? И поэтому, если мы говорим так, что первые поколения были намного больше, намного сильнее, намного выше, намного, да, включали себя намного больше, поэтому изучение их поведения, их грехов, это значительно боль, это дает нам, да, дает нам понимание очень многих вещей. Почему? Потому что понимание нас самих. Нас самих. Почему? Потому что мы и наша роль, и наша действительность была как бы включена в ихнюю. Первых. Поэтому это нам важно знать именно первых, грехи первых и так далее. Да? И это, кроме того, сами первые, да, первые люди, в принципе, это идея. Поэтому, значит, должны сообщить, да, это мы, значит, учим грехи первых. С другой стороны, да, еще одна вещь. что на самом деле, поскольку должны понимать, первый человек согрешил, там про Моше сказано согрешил, про Давида сказано согрешил и так далее, грех. Но мы должны понимать хорошо, что этот грех, это не имеется в виду грех, как у нас, что они делают что-то не так. Мы, с другой стороны, говорим, что они были очень святыми людьми, очень праведными и так далее. Так как же можно говорить о грехе ихнем? Это понятно, что в принципе грех, то есть неправильный поступок может делать каждый человек. Либо простой, либо очень большой. Только разница в том, какой, на каком уровне этот поступок, на каком уровне это преступление, его неправильный шаг, который он сделал. То есть то, что то нарушение, которое делали они, для нас это не нарушение вообще, потому что от нас этого даже не требуется. То есть человек, который больше по своим возможностям и по своим задачам, претензий к нему намного больше. Поэтому, когда он делает поступок, который для нас в принципе не является грехом, потому что от нас это не требуется. Для него это называется грех, потому что от него это требуется. Да? Это понятная вещь. Поэтому, когда мы говорим о грехах первого человека, люди обычно могут подумать так, знаешь, что вот грех, мы тоже грешим, они грешат, все грешат и так далее. Не так оно работает. Те грехи, которые у нас, у них не имели места. Да, а были другие, но другие на их. Обычно это было связано с какой-то ошибкой, с какой-то ошибкой. Мы, в принципе, посмотрим, что именно первый человек имеет в виду здесь и так далее. Да? С грехом первого человека посмотрим, и с другими тоже может быть, без раташем. И говорит он так. Элейну и фуля сот мамацим кфидаль аркейну лягеш телекодыш лишатэ лябин бамикцат эйх и вину хахмену заль этэньян арам ванецгам и сахадэн этхэта дама решен. Поэтому, говорит, должны постараться сделать усилия, чтобы понять хотя бы немножко. Немножко из немножко того, что заключалось в грехе первого человека. Потому что все, что он здесь объясняет, очень глубокое учение само по себе, понимание вещей. Но и оно всего лишь искра или капля из того, что действительно включает в себя первый человек и грех первого человека. Да, так хотя бы немножко мы посмотрим. Эпит хсеу не ревышим смену никак. Улай закену шимон барах лельмод мину машу мину машу. Шекивна Тора Лиламдейну Бауда и Тану Кользо. Да, может быть, что-нибудь можно здесь понять. Итак, и начинает он сур Мадригата Дама Ришон Кодем и Хэц. Уровень первого человека до греха. Прежде всего должны понять, прежде чем подойти к понятию греха, должны понять его уровень. Кто он и что он и что такое, да? Тоже интересная вещь. А говорит он так, «Квару дейну хахамену зальну раот мигдулато бигдушато шерадам Ришон». Нас мудрецы уже обучали величие первого человека, что первый человек был удивительно, да, это как это, даже нам трудно представить его величину, его святость. Во-первых, что такое святость? Он был святой очень, что такое святость? Да? Ну, что такое святость? По-простому это, как мы знаем, святость, смысл, перевод слова святой, кадош.
Отделенный,
да, отделенный. Отделенный. В этом смысле, что значит отделенный? От чего он отделен? Ну, когда мы говорим про народ еврейский, еврейский народ святой, что мы говорим отделен от других народов. Почему он отделен? Чем он отделен? Заповедями, да? По-простому. Что до них возлагаются какие-то обязанности, а на тех не возлагаются какие-то обязанности. В этом, в принципе, заключается отделенность еврейского народа, да? Кроме этого, эти мицвот, выполнение заповедей, к чему они приводят? Все эти заповеди, как мы говорили не раз, направлены против природы человека. Требуют от человека что-то. Не вести себя, не быть животным, как обезьяна, не жить, как это, по инстинктам, как люди говорят. В конце концов, все естественно, все нормально. Да? То есть не жить по тому, как природа человека, а требует определенной рамки. Это, как мы говорили, мораль. Мораль, как она? Объективная мораль. Что такое мораль, мы говорили когда-то, это объективная истина, которой человек должен следовать, да? Он либо следует ей, либо не следует ей, но, да? Но это некоторая объективная истина извне природы, которой человек следует, то есть он подчиняет себя этой морали, этой истине, подчиняет природу, той свою природу, скажем, хотя бы, да? И той самой истине, которую он осознает. Это идея морали, идея Тора. Да? Теперь, это идея заповеди. Все заповеди построены на то, чтобы привлечь человека, да, чтобы его подчинить той самой истине, которую он учит Торе. Да? Объективная истина, которая была дана ему на горе Синай. Подчинить ее. Подчинить ее тем самым, он в принципе выделяется или отделяется от всех других живых существ в этом мире. Потому что живые существа живут по природе. Потому что естественная вещь всякого существа жить по законам природы в рамках своих инстинктов, рефлексов и так далее, и так далее. Когда приходит нам Тора и говорит человеку, надо так, и надо так, и надо так, это всегда она нам говорит не так, как тебе говорят инстинкты, не так, как твои рефлексы и так далее, не так, как ты привык, и там удобно, и природа тебя тянет, толкает и так далее, а против этого направить это, изменить это и так далее, против этого, не так, как она есть. Тем самым, что происходит с человеком? Что он выделяется от всех других. То есть это отделение. Отделение от других существ, в этом смысле, живых, по-простому. Другая вещь можно сказать, что поскольку человек живет в мире природы, он как это, вот скажем, та же самая обезьяна. Чем человек отличается от обезьяны? Обезьяна – часть природы. Часть, то есть он связан с природой, природа связана с ней. Она если там выйдет, обезьяна где-то ее убрать из какого-то места, там что-то нарушится, кто-то не будет что-то, да. Там она играет какую-то роль в природе, какую-то гармонию создает, как всякое животное в мире природы, играет какую-то роль в природе. И она подчиняется природе. Природа находится внутри нее, она находится в части природы, часть природы как это. И она живет в рамках этой природы и ведет себя по законам природы. Человек, когда он ведет себя по законам Торы, он отделяется не только от такого существа, как обезьяна, но он как бы отделяется от природы, что теперь он с ней не связан, уже не настолько связан. Это называется, это по сути, если войти в глубже понятие святой. То есть, не может прийти природа и сказать ему, делай так, и делай так, и делай так, потому что я хочу. Это качество человека, что он отделен как бы от природы, может быть отделен от природы. Но обычно человек живет внутри природы, с всеми интересами природы и так далее. И тогда он не отделен, тогда он не святой. Он в рамках природы, не отделен от природы. Приходит Тора, дает ему заповеди и дает ему объективную истину, которая вне природы, и нужно следовать этим. Тем самым она выделяет его из природы. Это идея святой. Что значит святой человек? Которого нельзя соблазнить на разные вещи, которые ему не интересны разные интересы этого мира, различные, соблазны и так далее. Это обычно, по-простому, что мы называем человек святой? Что он занимается духовной жизнью, что значит духовной жизнью? Той самой идеей следовать тому разуму, который получили на горе Синай. Это значит, что он отделен от природы. Это идея Кадош, правильно? Святые. К душа. Так это значит, он не да, выделенный человек. Это идея святости, выделен для Творца, в общем-то. Кадош – это тот по-настоящему, тот, который выделен, отделен от остального мира и как бы принадлежит Творцу, что Творец он святой совсем. Почему Творец святой? Мы говорим, Кадош, да, Кадош Баруху. Почему он святой? Потому что он никак не связан с природой, в рамках природы.
От какой природы был отделен Адам и Шава?
Что он был очень святым человеком.
Природы-то да. Не было, по сути. То, которую мы ее знаем сегодня.
До этого. Ну, само по себе. Это максимальное отделение, когда нет природы. Значит, он не природы.
А он был сам не природы.
Ну, конечно. Сказать по правде, если точнее, мир природы, в принципе, он был до его этого, да? Не на сто, не то, что был, он был в потенциале. То есть не самой природы было, с природы, которую мы видим, мы говорили, это то, что дается нам в наших ощущениях, да, там это только воображение. Но уровень нашего мира, Был до него тоже. Только на этом уровне не было, никого не было.
Он был выше
этого уровня. Но уровень был. Уровень, в принципе, этого возник еще до этого, значительно раньше. До Адама Ришона, это, в принципе, если мы входим в эту вещь, то уровень до этого, это там, где было, ну, разрушение сосудов, то, что сказано. Это было на этом уровне. То есть оно было, там все разрушилось, а потом вся идея Адама Ришона была спуститься на этот уровень и исправить то, что находится в этом уровне. Собрать эти сосуды, которые разрушились на этом уровне. По-простому, да? Это, в принципе, идея. Опуститься на это, да. Только что от него требовалось, что он должен был сделать это сверху, а он решил это войти внутрь и сделать это изнутри.
Это сверху?
Ну, находясь наверху. Ну, посмотрим, может быть, это, да? От него требовалось это сделать другим путем. А он решил войти в этот мир и сделать его, да, не входя в этот мир.
Так это он решил или он просто не справился?
Он решил это. Мы сейчас посмотрим, точно войдем, вот то, как Рав Дессер объясняет суть его греха и так далее. Не знаю, если дойдем сейчас это, но в любом случае, немножко хотя бы. Да, но это, в принципе, идея, суть, да? То есть вот эта вот действительность низменности мира, сам уровень он был, не природа, а тот уровень, на котором возникает идея природы. Что это за уровень, если точнее? Это уровень, где может... уровень иллюзии. Уровень иллюзии, да? То, что возникает, ну, то есть иллюзия, потому что наш мир природы – это мир иллюзии, да? Мир иллюзии – это Ецерара. Ецерара – это мир иллюзии. Когда приходят человеку различные желания, соблазны этого мира, они рисуют его сознание различные образы, которые человек хотел бы, стремился бы и так далее. Рисуют ему различные образы, различные это, да, в сознании. Это, в принципе, создает ему для него некоторую ситуацию, действительность в его сознании, выдуманную, воображаемую, которая на самом деле не есть реальность. Но он за ней тянется. И вот он тянется где-то в своем сознании. Возможность того, что в сознании появится, вот может появиться вот такая вот виртуальная реальность, к которой человек привязывается и за ней тянется, это показывает на уровень нашего мира. Это только на этом уровне возможно. Там это было невозможно, там, где он находился, поэтому он был святой. Да? Это надо было решить войти в этот мир иллюзии. Это мы, у нас тоже может быть такая, похожая на это, как бы. Человек живет, учит Тору, живет, да, думает какой-то идеей правильной, хорошей, как так или так, или что надо делать, как надо. Он сейчас находится в какой-то, ну, да, в настоящем мире, в мире знания, да? Он изучает, он понимает, он следит за собой, знает, что так и так. Он сейчас, как это, в состоянии духовного подъема. Этот мир ему не интересен. Вдруг приходит какой-то соблазн определенный, да? Это появляется какая-то мысль плохая в этом, да? И, в принципе, человек осознает, что эта мысль плохая. И ее нужно просто отбросить. Что она, он даже понимает более того, что если он ее не отбросит, то она затянет его и затянет больше, и затянет еще больше. И тогда он забудет про то, где он находится, и попадает в новый мир. Он это тоже даже осознает. Иногда да, иногда нет. Да? Но вот в той ситуации, в которой он это осознает, он, в принципе, прежде чем войти в это, да, перед ним, войти в этот как бы мир этого соблазна, он делает расчет, да или нет, да или нет, и в конце концов решает входить. Вот это вот решение войти параллельно, не параллельно, но это как будто бы немножко дает нам понимание этой вещи. То есть в конце концов решение идет со стороны человека. Он решил в это войти. Да? Это не так, как у первого человека, там было крайне по-другому, но принцип похожий. Но там были крайне совершенно другой уровень. Но это понятная идея, да? То есть, в конце концов, человек решает сам. Все плохие поступки, почему человек это... Более того, мы это когда-то разбирали. что как яцерара приходит к человеку? Приходит яцерара к человеку на какой-то соблазн, да? И, значит, да, и тянет, да, приходит яцерара, да? Да, забыл этот пример, который я хотел вам привести. Но, в принципе, это идея, да, что человек, он тянется, да, и человек, он решает для себя идти за этим, человек решает для себя, если он решает, в конце концов, решение находится на точке. Да, мы это разбирали как, что иногда приходит яцерара к человеку, беру какой-то соблазн, он тянет, и потом вдруг перед самым действием запрещенным он его оставляет. Да? Яцерара вдруг оставляет его. И тогда он остается, значит, сам с собой. Подожди, я же, в принципе, не хочу этого. Все нормально, уже отошел яцерара. То есть, да, и тогда он делает действие греха. Объясняет это, что вот то, что это сделал яцерара, это был определенный шаг со стороны яцерара. Какой шаг? Что если яцерара приходит и соблазняет человека и тянет куда-то, человек может сказать, было насилие, был онес, анус. То есть пришел яцерара, я не мог противостоять ему. И тогда ответственности, у него не будет ответственности. Поэтому тогда он не получит, да, нет ответственности. Тогда яцерара делает по-другому. Он сначала его тянет, как бы анус, насильно, что тот действительно, ну, что делать, так оказалось в такой ситуации, ничего не мог противостоять яцерара. А потом он его перед этим оставляет. Но поскольку он уже загорелся, а яцерара уже нету, но он все равно делает, да? А зачем это яцерара, да, так сделал? Чтобы у него была ответственность, потому что тогда он делает сам. То есть, в принципе, идея действия самого себя, сам человек делает. Это он делает всегда. Да? Может, нет, есть некоторые ситуации, может быть, в которых действительно человек, он, да, природа работает вокруг него, и он ничего не мог противостоять. Тогда действительно, может быть, к нему ответственности нет какой-то, каких-то определенных ситуациях. Но человек, естественно, не может себе сказать, это вот как раз та ситуация, когда надо мной было насилие, как бы, со стороны природы, яцерара, я ничего не мог сделать против. Человек не может этого сказать.
Как же мы говорим, что Творец управляет?
Да, вот я тоже об этом.
Что Творец, большой,
Творец управляет, ну, миром, то есть, ну, соответственно, как бы, и человеком.
Ну да, но яцерара-то есть у человека, свобода выбора есть у человека. А?
Ну да.
Ну, как работает, это ясно, что яцерара – это ангел. Он не самостоятельное лицо. Он не делает ничего просто так.
Он действует,
в принципе, нет яцерара, нет никаких ангелов, есть только Творец. Только Творец, он многогранен, он бесконечен. И мы не говорим о стороне, его стороне бесконечности, но когда он действует в нашем мире, он как бы действует в конечных действиях. Но эти конечные действия, как это, гамма, или собрание всех этих действий, оно многогранно, оно огромно. Действия Творца, конечные действия, как он воздействует на этот мир, их огромное количество. И вот каждая из этих сторон, его действия мы называем, это ангел такой, это ангел другой и так далее. То есть, когда мы говорим о ангелах, что вот он сделал, или тот сделал, яцерара сделал и так далее, мы не имеем в виду, что тот он самостоятельно что-то делает. Мы имеем в виду, что это одно из действий Кадош Баруху, что вот цель этого действия, она такая, да? А зачем это делать, зачем это яцерара? Мы просто не хотим, потому что тогда сложно, когда мы говорим, если будем говорить, что Творец вот в этом действии сделал так, в другом так. Мы упрощаем эту схему и говорим, что пришел яцерара, это правило его поведения. Это, в принципе, одно из действий Творца в рамках определенных правил, которые он сам установил, как это делать, да, потому что Творец, он бесконечность, действие бесконечности не может войти в мир конечный, действие бесконечное или по-другому, у бесконечности нет действия, потому что действие это понятие конечное, потому что у действия есть начало и конец, Оно что-то делает, что-то до сих пор не было, потом есть. Поэтому бесконечность сама по себе, та, о которой мы говорим о Творце, бесконечность, неограниченность, полное совершенство, неограниченность, у него нет понятия действия. Но он, когда он создал этот мир природы, мир конечный, и в этот мир конечный он воздействует на него, но не воздействует в рамках своей бесконечности, а воздействует в рамках конечности. Как бесконечность может ввести действие в конечность? Мы когда-то разбирали, в принципе, до конца понять невозможно, но мы когда-то разбирали всю эту вещь. Так действие Творца в этот мир в конечное, оно конечное. Да? Оно конечное, специально так сделано, действие в этом конечное. Причем только что, это конечное действие, оно уже очень и очень многогранно. И вот различные грани мы, даем название. И эти грани мы называем управлением Творца. Есть управление со стороны милосердия, управление со стороны суда, управление со стороны хеса, добра, добро, суд и милосердие. Правильно? Есть еще множество разных граней, как это воздействует. И это всякое из этих действий, это как некоторая система управления. Почему управление? Потому что действие Творца по отношению к миру называется управлением. Оно имеет определенные правила и действует в определенных рамках. Каждый из них, кто хочет, он, значит, учит и знает, кто и что, какое действие, как. И поэтому мы упрощенно для нас, чтобы мы могли понять, говорим, что приходит человеку Ецера, а делает на него такое-то и такое-то действие. Беседа. И так мы, значит, говорим, что Ецера приходит к человеку и говорит, и может вот один раз он его, значит, так приводит его в состояние, как бы, бессилия, да, как это, ну, насилие, то человек даже ничего не мог противостоять Ецера, но перед самим действием он его отпускает. Многие могут об этом засвидетельствовать. Почему? Для того, чтобы действие человека было от себя, и тогда к нему может прийти с ответственностью, с претензией. Да? То есть этот принцип мы видим, но этот принцип в каком-то смысле был у первого человека, но совсем на другом уровне. Крайне отличается от нас. Да? Это мы увидим, я надеюсь, Безрат Ашем. Значит так, теперь говорит, это мы говорим о величине первого человека. Величина первого человека, она, да, да, святость его, именно вот мы хотели понять эту идею святости первого человека, да, идея святости первого человека, это значит, в максимальной форме чем всех нас, он совершенно не был связан с интересами мира природы. Как он в них вошел, мы это разберем, да, это называется святость, но когда в наше время смотрим, человек святой, он не находится вне природы полностью, но в какой-то мере он не связан с миром природы. То есть не природа на него воздействует, а он на нее воздействует. Он ее держит в руках. Он от нее, он ей дает рамки хотя бы своей природе. В принципе, природа внутри человека – это вся природа. Да? Он дает ей рамки как и что. Это, в принципе, суть иудаизма. Правильно? Не природа скажет мне, что она от меня хочет, а я ей скажу, что я от нее требую, или что, зачем она мне нужна, что нужно, что не нужно и так далее. Это называется человек святой. Отделенный от природы. Выделенный из всех существ мира природы. А первый человек, он был в максимальной форме. Поколение после него, там были очень святые люди, как наши отцы и так далее, Авраам, Ицхак, Яков и так далее, и так далее. Все они отличались именно этим качеством отделенности от мира природы в этом смысле, да? Теперь, Уая Яцир, копавший Лекадош Борху. Еще одна сторона. Он был создан руками Творца. Выгам ли Ахармуто, Юшнея Кивав, Домим Лишней Гальгалей Хамай. Даже после смерти две его пятки были похожи на два, как это, Гальгале Хама, да, на два солнца. Две его пятки были похожи на два солнца. Это приводится в Баобатра, да, в Гморе, Талмуд. Талмуд приводит эту вещь, что первый человек, несколько вещей, то есть он сейчас приводит нам несколько, но что у нас...
Самая грубая часть.
Да, да, сейчас, да, самая грубая, да. Это мы, значит, нам приходит здесь, он рассказывает то, что говорят еврейские мудрецы о величине первого человека, о его уровне. Прежде всего мы хотим понять его уровень. Да, так это он говорит так. Во-первых, он был создан в рамках, он был создан руками Творца. Правильно? А Яцир, копавший Лекодыш Бороху, да, был создан в руках Творца. Правильно? Творцом, Творец его создал. Как, ну, в руках имеется в аллегории. Обратно. Все здесь, что мы говорим, это в аллегории. Все, что мы говорим, это в аллегории. Да, это понятно. Руками Творца нет у Творца рук. Да? И, или то, что здесь сказано, что две пятки его были, как два солнца, это тоже аллегория. Но это для того, чтобы нам понять. Мы-то не знаем, как можем понять величину человека. Мы говорим говорим о нем, что он очень-очень большой. Как можно сказать очень-очень большой? Первый человек, он был очень большой, что даже после смерти две его пятки светились, как это. Пятки не светятся. Да, затмевает солнце, похоже на солнце. Если мы говорим по-простому, все это нам мудрецы хотят подчеркнуть нам идею вот этой величины первого человека, и поэтому говорят нам в аллегории. Это по-простому. Но если мы говорим глубже, посмотрим на это дело, то это не по-простому, то это в буквальном смысле. Только это в буквальном надо понять. Беседа? Во всяком случае, то, что мы здесь говорим, он создатель, попытаемся немножко коснуться этого. То есть, понятно, да, приходят нам мудрецы, они говорят нам особым языком. Они хотят нам показать величину еврейского человека, и первого человека, Адам Ришон. И говорят о нем, что, во-первых, он был создан руками Творца, а с другой стороны, он был создан, его две пятки светились как после смерти, как два солнца. Во-первых, это аллегория, чтобы нам понять по-простому. Но если посмотреть глубже, то это буквально. Только надо понять, что значит буквально, да? Так это язык мудрецов. Он никогда не... Они говорят никогда ничего просто так. Есть вещи, которые для нас непостижимы в их знании, и поэтому относятся к этому как аллегория. Для нас это аллегория действительно. Но тот, кто понимает по-настоящему, ни одного лишнего слова они не сказали. Это мы знаем, да? Поэтому это, да, могли бы взять любую другую аллегорию. Почему именно эту, да? Какую-нибудь сказку нарисовать. То есть для аллегории, так можно все что угодно для аллегории. Это понятно, что аллегории то, что создавали еврейские мудрецы и давали в разных вещах. Сказано много разных вещей, которые непонятны нам совсем. Так мы говорим, это аллегория. И правильно, для нас это аллегория. Но по сути это буквально. Только это буквально надо уметь понимать. Во всяком случае, здесь то, что сказано. Он был создан руками Творца. Что значит руками Творца? А как создается человек? Как обычно человек создается? Мы это вещи, в принципе, когда-то учились. Как человек создается обычно? Есть у него родители, отец и мать. Отец и мать рожают, есть звук и так далее. Беременность, рождение, рост и так далее. В принципе, 5 этапов.
Выкармливание.
Да, выкармливание, потом рост и так далее. Это идея, это то, что появляется человек так. А первый человек, Творец его создал своими руками, в смысле, в аллегории. Да? Создал его своими руками. Как это? Не родители его родили, не отец и мать. Как это может быть? Что это такое? На самом деле, если мы смотрим глубже в эту вещь, мы уже говорили не один раз. Во-первых, это аллегория. Во-вторых, это буквально. Почему буквально? Потому что мы же когда-то говорили, что на самом деле, у нас лекция, по-моему, на эту тему есть, да? Что на самом деле человек, да, первый человек, когда мы решим, как он возник в результате, у него тоже были родители, отец и мать, не сомнение, да? Только отец и мать его не были людьми. Это разница. Это называется, когда отец и мать, они, родители, не являются людьми, то тогда, то есть относятся к духовной действительности, то тогда мы называем это создан Творцом. А когда же он рождается от человека, то мы говорим, что это значит, он родился, да? Но на самом деле, почему это так? Что значит, что за родители у него есть? О ком мы вообще говорим? На самом деле, мы же говорили, что человек создан вот так как он есть, руки, ноги, почки, сердце и так далее, не случайно, а чтобы показать, а он как бы несет в себе схему духовной действительности. Даже Кадош Барху хотел, чтобы, да, чтобы у, у человека была возможность постигнуть духовную действительность, то, что вне мира природы. Поэтому в мире природы он дал ему форму тела такую, что она является как бы чертежом, схемой духовной действительности. Не один раз мы говорили. Всегда надо здесь отметить, что это не в прямом смысле, не в буквальном. Потому что это мы говорим о телесных органах. А в духовности, вне мира природы, нет телесности вообще и нет телесных органов. И по, но сходство аналогическое, только сходство логическое, не буквальное. Как у нас есть схема там, машины какой-то, на чертеже нарисованы квадратики, кружочки. Но это показано какие-то детали в машине. Но в машине нет кружочков и квадратиков, совсем другое. Просто это обозначает это. Точно так же здесь. Есть тело человека, различные органы. Какой, каждый орган обозначает какое-то понятие в духовности. Но не то, чтобы этот орган есть там в духовности. Это понятно. Поэтому точно так же, как все остальное, точно так же здесь. Там тоже есть такое понятие, как у человека здесь, у него есть рождение, то есть зачатие, есть отец и мать, есть зачатие, и беременность, и рождение, и роды, и скармливание, и рост. Те же самые пять этапов есть духовной действительности. Там тоже есть как бы два понятия, что соединение, зивук их, соединение между ними создает новую духовную действительность, которая возникает вот в результате этих пяти путей. То есть не случайно рождение человека было здесь таким, как оно есть. Мог бы просто так появиться каким-то образом. Почему именно так? Именно, чтобы показать на процессы, которые происходят в духовной действительности. Только разница, что там это не телесное, а в других понятиях. Каких понятиях? Что такое духовность, когда мы говорим о духовности? Мы всегда имеем, когда мы говорим о духовности, не один раз мы это говорили, что это, в принципе, показывает нам на идею мысли, мир мысли. А когда мы говорим о духовности, мы имеем в виду мир мысли. Почему именно мир мысли? Похоже на это, не совсем похоже на это. Потому что мы, ну, как мы это тоже говорили, что мир природы, он результат, а мир духовный – это причина. Вот эта причина, которая создает мир природы, относится к миру мысли. Почему к миру мысли? Потому что что такое причина создания какой-то вещи в природе? Это какой-то план и стремление выполнить этот план. Как человек создает какую-то машину, он рисует в своем сознании, то есть в своих мыслях ее какой-то конечный результат, и мыслями, и в принципе решает, что нужно сделать то-то, и то-то, и то-то. Все эти мысли потом каким-то образом через мозг переводятся, переходят в мир природы и делают действия. В мире природы нет источника действия. Источник действия находится в мысли у человека, когда человек это делает. Когда все остальное делается в мире природы, когда птичка делает гнездышко в мире природы, птичка ничего не сделала, она жила по законам природы. Если мы когда-то говорили, если бы птичка делала гнезда, если бы она делала, то она бы так посмотрела туда, посмотрела бы сюда и сказала бы, лучше я построю себе домик в Тель-Авиве, чем буду делать гнездышко на этом, да? По-простому. Но она делает только вот то, что она делает, она больше ничего же не делает. Почему? Не потому, что она делает, она выбрала так или решила так или так далее. Природа ее вынудила, да, законы природы. Кто вынуждает эти законы природы? Да тот, кто вынуждает эти законы природы, не найти его внутри природы. Находится вне природы. Что это за место там вне природы? Это тоже параллельно, как мы смотрим у человека, есть мысль, которая приводит к созданию какой-то машины. Точно так же есть как бы мысль в природе, вне природы, которая создает, воздействует и создает в мире природы все то, что создает. И вот этот вот мир мысли, источник для создания всего, что здесь происходит, называем духовным миром. Да? Поэтому понятно, там это в мире мысли, там происходит, там тоже есть понятие. Вот это вот понятие создания, оно в принципе параллельно рождению человека. Почему? Потому что если даже мы посмотрим хорошо, если кто-то проанализирует до конца, сказать, вроде это не так просто совсем. Совсем не просто. Но тот, кто проанализирует до конца, всякое создание, которое делает человек, каким образом? Он же не сразу что-то решил сделать. Этому предшествует целый процесс мысленный, правильно? И если мы проанализируем этот процесс, тот, кто проанализирует до конца, во всяком случае, так мудрецы нас обучают, что в этом процессе участвуют, ну, как минимум, на каком-то этапе две мысли. На каком-то этапе, не можем идти там глубже. На последнем этапе, скажем так. Две мысли. Одна мысль. Да, две мысли. И эти соединения двух этих мыслей дает нам третью. Да? Две мысли, из двух мыслей выходит третья. И вот эта третья, она порождение этих двух предыдущих. Причем, если посмотреть глубже, одна мысль это дает или говорит, или рисует, или представляет нам форму, а другая мысль – содержание. То есть, как должно быть и для какой цели? Цель – это содержание, смысл этой вещи – это содержание, и форма – это каким образом должно быть, да? Вот эта вот идея о форме, о, да, даже вот создать какую-то вещь, он должен две вещи обдумать. Как должен быть представлен этот, это выдумка его, это, да, его механизм, чтобы выполнять ту-то и ту-то роль. Та роль – это содержание, а то, как оно должно делать, это его форма. Вот эти вот две мысли, в общем, это не так просто, как я сказал, естественно, да? Но вот эти вот две мысли, та, которая говорит о форме, это есть мать. А та, которая говорит о содержании, это отец. Та, которая заполняет эту форму. Поэтому есть мать и отец, и тогда возникает третья мысль, которая уже включает в себя все эти и то, и другое, и дает нам, как назовем, конкретный последний план действия. И это порождение, это ребенок этих двух мыслей, как бы. Вот этот процесс соединения двух мыслей и порождения третьей, он параллелен рождению человека здесь. Не случайно человек здесь, его рождение построено таким образом. Показывает нам на это. И вот эта вот идея создания первого человека, у него, конечно, были отец и мать. Только разница в том, что они были на уровне духовного, в мире мысли, в мире это, да? И тогда, значит, да, а здесь он появляется, вот эта вот идея, что, да, а начало и вот эти родители, они не были в мире действия, а были в мире мысли. И вот это вот действие, возникновение, возникновение в мире действия из мысли мы называем созданием Творца, в данном случае, что Творец создал создание рук Творца. Да, человек был создан руками Творца, первый человек, Адам и Ришон. А потом уже рождались один на другого. На самом деле, на каждом этапе происходит то же самое это, но видится у нас рождение это. Ну, не будем в это входить. То есть, мы упрощаем с кем, потому что на самом деле это намного сложнее, чем я это говорю, да? И, да, но суть, принцип, он именно такой. Это имеется в виду, что человек был создан, Адам Аришон был создан руками Творца. Теперь, он был какой? Он был такой, что даже после смерти две его пятки были как две, как это, как два солнца. Что это? Светились как два солнца. Что это значит? Светились как две, да, светились как два солнца. Это тоже, ну, по-простому мы говорим обратно, это аллегория. Да, почему аллегория? То есть показать величину человека. То есть, если, да, после смерти, это значит, что в принципе, после смерти, значит, после греха, да, там увидим, это имеется в виду уже после греха. То есть до греха он был на уровне, которым трудно даже мы не можем постигнуть. После греха он спустился по уровню, оказался в этом мире. Как мы скажем, до греха, мы дальше посмотрим, он был от конца мира до конца мира. Он был ростом от земли до неба, да? От неба до земли. Так это сказано. Что такое, мы не совсем понимаем, может быть, сейчас попытаемся понять. С другой стороны, после греха он уже был сколько? 50 метров ростом. Уменьшился в росте, да, так сказано. 50 метров. Что такое 50 метров? Тоже непросто.
Малыш.
Да.
Правильно?
Мы сейчас, я говорю, вот все, что говорят мудрецы, мы когда учим по-простому, относимся к этому как аллегории. Но тот, кто хочет понять по-настоящему, это в буквальном смысле. Только в буквальном, не в буквальном нашем, а в буквальном другом. Его надо, тот, кто хочет понять буквально, он должен это буквальное знание, знать это знание, в котором это говорится буквально. Понятно, да? Но для нас это аллегория, потому что мы орудуем понятиями нашего мира. Да, то есть что идея аллегории? Что значит идея аллегории? Почему надо говорить аллегория? Потому что когда мы говорим о духовной действительности, то есть мир, который вне, как мы сказали, вне природы, в мире мысли, да? Духовная действительность, когда мы говорим, там оно разделено, там много разных деталей, сторон и так далее, и так далее. Но как мы их назовем? В этом мире у нас тоже есть много деталей. Но мы знаем, каждая деталь, у нас есть какой-то предмет. Кто-то спрашивает, да я говорю, какое-то слово, тебе показывают этот предмет, или это понятие и так далее. Это показывает на это, все понятно. Но когда мы говорим о духовной действительности, я даже дам тебе название, но что она тебе скажет? Ничего не скажет, да? Поэтому, для того, чтобы говорить о той духовной действительности, нам нужна аллегория. Мы берем понятия из этого мира, какие-то слова, какие-то это, и говорим о духовных понятиях. Называем ими какие-то это. Но на самом деле, это не должны путать. Даже когда я говорю стол, так не имею в виду стол физический, а имею в виду некоторое понятие, которое мы обозначили в духовной действительности, одну из деталей назначили столом. Поэтому все, это идея аллегории тоже. Это понятие аллегории, в принципе, да? Аллегория, мы берем отсюда понятие и обозначаем ту эту. Поэтому, когда мы говорим это, да, мы хотим понять в понятиях нашего мира, и нам дают какие-то, говорят, мы в нашем мире этого не понимаем, о чем он вообще говорит, потому что она никак не связывается. И потому это здесь мы говорим, что это аллегория, потому что на самом деле он говорит о других вещах. Но нам это дает какое-то осознание, немножко какое-то понятие. Но если же мы говорим буквально, то есть если же мы знаем то самое знание духовной действительности, как оно по-настоящему работает и так далее, и знаем, на что показывает каждый термин, который мы используем, каждое слово, то тогда у нас получается буквально. То есть они не говорили просто так аллегории, как басни Крылова. Что она просто так, ну там есть какая-то идея. А пример берется какой-то просто так с потолка, да? У них и идея, которая передается, эта идея, информация, которую хочет передать при помощи аллегории, это информация. И сама аллегория, она тоже информация. Но только для тех, кто знает эту аллегорию читать. Знает этот язык, да?
Ключ
к этому. Поэтому мы обычно, когда просто читаем, мы это понимаем как аллегорию. И этого достаточно, да? Но тут хочет войти больше, войти больше. Во всяком случае, здесь что мы говорим? Он был, значит, именно с, да, что это, его пятки. Почему пятки? Пятки – это самое низкое место человека.
Самое грубое.
То есть мы хотим сказать о величине первого человека. Человек уже после греха, когда он уменьшился. И когда он умер, он совсем уже другой уровень, намного меньше и меньше. И даже самая его нижняя часть, что это пятки, самое грубое ты говоришь, да? Что это пятки, они светились как солнце. Каждая пятка как солнце, как два солнца светились. Что значит светились? Ну, в аллегории нам понятно, то есть мы хотим сказать величину и так далее. Но на самом деле способен больше, что значит светились? Как светится? Что такое светится? Когда мы говорим, мы часто используем это понятие, свет, светится и так далее, но мы не имеем в виду электромагнитное излучение, это понятно, да? То есть, когда мы говорим, не это имеется в виду, что, значит, пятки светятся? Когда пятки светились, у кого они светятся? Какой смысл, чтобы они должны были? Ну, умер человек, и, знаете, Адам решил, ну, пятки у него светились, зачем они должны светиться, что там было? Да, понятно, не этот смысл. А что такое свет?
Истина.
Как понять, определить понятие света? Мы то, что, да, почему еврейские мудрецы выбрали именно это слово для того, чтобы обозначить ту самую духовную действительность, которую мы хотим обозначить. Почему именно слово свет? Что имеется в виду? Потому что в аллегории, в этих обычно есть какая-то сходство, элементарное какое-нибудь очень это, да, но что-то есть. Например, давайте посмотрим простую вещь. Человек заходит в комнату, нет света, темно. Что происходит? Он ничего не видит. Нет света, значит, он ничего не видит. Включили включатель, есть свет. Что произошло? Теперь я вижу. Неважно техника, как там происходит, лучи попадают, отражаются в глаз, не в глаз. Это техника, это не техническая сторона. Как оно происходит? Нас не это интересует, нас интересует принцип. Получается, что свет дает возможность видеть. Понятно, да? Теперь, ну я вижу то, что в комнате, но не вижу то, что на улице, то, что наружу, правильно? Недостаточно света. А если будет свет больше, сильнее, в каком-то смысле, не будем говорить в каком смысле, то есть, или по-другому, если этот свет мне даст возможность видеть также то, что снаружи, это уже другой свет, он более сильный, более яркий, да, назовем это так. Да? Сказано, что евреи находились на горе Синай, и они видели там от начала мира до конца мира. Что это значит? Свет, который был там, он давал возможность видеть от начала до конца мира. То есть я не вижу то, что я даже при всем свете вижу только вот до горы, а дальше горы не могу видеть. Но если будет свет такой, что я смогу увидеть и дальше горы, то тогда это он дает. То есть получается свет, если мы его обозначим, что это такое, это то, что освещает, то есть то, что дает мне возможность видеть. Ну, в физическом смысле это не так принципиально, да, потому что в физическом мы смотрим это, да, по-простому, но имеется в виду, вдруг человека что-то открывается, да, то, что человеку открывается знание, открывается понимание, он вдруг понял, то, что дало ему это осознание и понимание, называется светом. Не случайно так и ученые говорят, что когда они что-то открыли, открытие, то что как они это рисуют, как осенило, осветило, в голове, и вдруг понял, и вдруг он увидел решение. Вот ничего не видел, вдруг увидел решение. Как это называют? Осветил, как там это, да?
Вспышка.
Да, увидел, да, загорелась мысль и так далее. Так называют также открытие. Вот, это смысл понятия света. Поэтому, когда здесь...
Озарение выйдет.
Озарение,
не
да?
Сказать, озарение. Что для него не было скрытия просто. Что вот... Это говорит о том, что для Адама
решения... С другой стороны, мы еще когда поговорим о понятии скрытия. Ну, по-простому, вот я нахожусь в этом мире, это вот это, чтобы понять, когда мы говорим о свете, что мы имеем в виду? Не имеем в виду именно вот физический свет, электромагнитное излучение и так далее, а имеем в виду именно это. Когда он говорит о пятках, что они светили, как я не знаю что, да? Или есть, которые говорят, что праведник, он светится своей святостью, святость его светится. Что это обозначает? Что мы говорим?
Знание.
Что это значит? Что это значит? Что это значит? Да, свет, что это такое свет? Почему пятки? Как она дает знать? Что это значит?
Максимально материальное, то, что может быть у человека, это пятки. То
есть, да, и оно светится. Что значит светится? Так, мы сейчас говорим о свете том, который дает возможность видеть больше, чем обычно, да? Чем без света. Ну что имеется в виду здесь? Это мы тоже не раз говорили. Как мы говорили, что цадик пришел в город, цадик и Гелиир, да? Цадик вышел из мира, мы про Якова, по-моему, это говорили, да? Вышел из города, так ушел свет из Адара, из Ура и так далее, там из города вышел свет и так далее. То есть получается, это интересная вещь, что на самом деле, когда есть люди, которые, ну, назовем святые люди, да? То есть люди, которые осознают и понимают очень многое, и ведут себя в соответствии с этим, когда есть большой человек, праведный такой, да, и я нахожусь рядом с ним, это воздействует на меня тоже. Это известная вещь. Да? Когда есть люди, которые, вот святые, как мы объяснили, мы до этого объяснили, понятие святости, вот когда люди входят, находятся рядом с таким человеком, эта святость так распространяется на них. Когда есть человек очень высокой, ну, назовем это так, очень высокой морали, и ты находишься рядом с ним, ты не можешь быть, ну, скажем, не такой, как он, но ты ведешь себя лучше, чем до этого. Это известная вещь, влияние, назовем по-простому, влияние окружения там, или еще что-то, да? А это влияет на человека. Как это влияет? Это ему открывает различные понятия внутри его сознания, что вот так, а как же ты можешь себя вести и так далее. А когда он живет среди обезьян, так он ведет себя как обезьяна. Нет света, а здесь есть свет. То есть, когда мы говорим о свете, имеется в виду идея, да, идея раскрытия, идея вот осознания, то есть это воздействует на человека тоже. Так это говорит, что даже когда я нахожусь от него далеко, даже когда я нахожусь с этим человеком, то тогда это не раскрывает много, я не могу себя вести иначе. И даже когда он мертвый, и даже когда очень там с самого низа его и так далее, то есть очень далеко, это само по себе все равно это еще раскрывает мне так много, что я могу сравнить это только с солнцем. Как солнце светит, и я вижу все, что вижу. Да? В принципе, так он объясняет. Арениль мадмизе, камаюг дуладобу робарашо. Отсюда, говорит, мы будем учить. Нас какой свет и величина и свет было в его голове. Викольщикин бахаял, и тем более при жизни его. У бен бношер кальвы хомер, машинора, манора, айта, мадригато, кодухон. Тем более, какой велик уровень его был до греха. То есть, когда мы говорим о человеке, величине человека, да, до греха, это трудно. То есть, вот из этого, это мы еще что-то как-то объяснили с пятками, да. А вот то, что голова, мы же не знаем, мы только можем и учить, как кальвухомер. Как это кальвухомер? По принципу тем более, да, то есть тем более, а вот по-настоящему мы не можем даже определить, что значит свет от его головы или свет от, тем более, как он был, это величина. И это мы, то есть для того, чтобы хотя бы немножко себе представить величину первого человека. Вамру од, и сказали еще. Адама решен, где это сказано, тоже Гмора Хагига. Там вот, да? Адама решен минаарец адаракия у месофуля мацуфоя. Вот здесь он говорит, что первый человек был от неба, от земли до неба. Арец, не совсем небо здесь написано, ракия. Что такое ракия?
Небосвод.
Ну, по-простому перевод это небосвод, правильно? Небосвод. У месофуля мацуфоя, и был от начала мира и до конца мира. Это, в принципе, это в начале. Когда это в начале? В начале. Да, это имеется в виду до греха. После греха он уменьшился на 50 метров, да? Укоротился. А до этого, как мы сказали, да, до этого он был, это то, что Гмара здесь приводит. Что это значит? Во-первых, да, что значит от земли до небосвода? Что такое небосвод этот? Что имеется в виду небосвод? Вопросом по себе. Тоже вопрос интересный, да, что значит небосвод? До какого места он доходил? До небосвода, это, да, там, где облака, тучи, луна, звезды и так далее, да? В принципе, от этих вот ракиим, небосвод это ракия, да, этих ракиим, как это сказано, есть несколько, да, ну, как минимум, все небосводы, говорится. Этот самый нижний, что он включает в себя? Что это такое самый нижний из этих небосводов? Это идея мазалот. Мазалот это как это?
Созвездие,
зодиака. То есть звезды, уровень звезд. Уровень звезд, да, это за. А что за этим? Это небосвод, который это, там как бы, то есть от земли до звезд. Это в принципе идея, он был. Что значит ад? Как он был, как он там крутился, как он вращался. Обратно мы это имеем в виду, с одной стороны, как аллегория, а с другой стороны, как буквально. Да? Как аллегория это понятно, да? Чтобы просто показать нам величину, да? Да, то в принципе, что значит величину? Что значит, как аллегория, тоже надо понять. Что значит, как величину? О чем нам говорит вот эта вот идея звезд? Да, ракия, о чем она говорит? Потому что звезды, в чем смысл звезд? Звезды, они показывают на природу, на мир, на историю мира и так далее, как мы говорим, судьба, идея и так далее. То есть, в принципе, звезды, они включают в себя всю вот эту идею управления миром природы. Как бы через звезды это проходит. Не то, чтобы звезды чем-то управляют, звезды ничем не управляют. Только Кадош Барух управляет, Творец. Но это управление проходит через звезды или отображается на звездах. Так что человек, смотря на звезды, если он понимает там астрологии немножко, ну, не то что сегодня, а вообще раньше, то тогда он может сказать много разных вещей, знать много разных вещей о природе. Оно там отображает, там оно через звезды все происходит. Поэтому все, что происходит с человеком так или иначе, воздействие через звезды. Нет, на самом деле не только через звезды, но мы обычно говорим только о звездах. То есть, когда касаемся мира природы, есть также воздействие человека через внутрь человека, через. Да, но это другое воздействие. Это два вида воздействия есть. Это воздействие, о котором мы говорим, это воздействие извне. Воздействие природы, оно приходит от воздействия извне. Есть воздействие вне рамок природы, на человека вне рамок природы, как чудо, да? Чудо открыто мы сейчас не говорим, но у каждого человека внутри него появление мысли, осознание какой-то вещи, это чудо, в общем-то. Это воздействие, которое проходит, это с другой стороны. Внутри мысли человека. Не будем сейчас объяснять точно, где и что, да? Но есть два воздействия. Ну, обычно говорим об этом воздействии, да? Это второе воздействие обычно, ну, в основном касается евреев, да, и все, что связано с, да, с познанием и так далее, ну, не будем в это входить особенно. А вот это обычный мир, в принципе, весь мир, он, да, воздействие его через звезды, поэтому мир так относится к звездам, что вот от них все зависит, и поэтому было поклонение звездам. Поэтому, да, мы знаем, что да, в народах мира было поклонение к звездам, потому что они вот так они считали, потому что все их действия от них. А к евреям была претензия, что они не имели права поклоняться к звездам. Почему? Потому что они должны знать, что есть другое воздействие, оно, в принципе, основное, да, которое приходит сверху вниз. Это называется снаружи внутрь. А то воздействие называется сверху вниз. Да? Два вида воздействия есть на мир. Изнутри и снаружи, да? Ну, как человек, если он... Внутри и снаружи, да? Воздействие внутрь его мысли и воздействие на его со стороны окружающего мира. И там творец воздействует. Только это разного вида воздействия. Другое управление. Там со стороны, в рамках законов природы, снаружи. И в рамках... вне законов природы, по другим порядкам, это то, что... Внутри человека, да? Его сознание, мысли, душа и так далее, все, что связано, духовные понятия, да? Так, во всяком случае, это идея. Так вот это вот, так он был, как бы это, да. Так теперь, что мы говорим от до раки? Вот это вот раки, оно обозначает именно это, да? Все это. Теперь по-простому, что имеется в виду, человек был от земли до этого небосвода? Что имеется в виду? Что включает в себя небосвод? Все, что происходит в мире природы. И это имеется в виду, что человек... Адам решен, он охватывал собой всю действительность природы. Это идея. То есть, внутри себя он включал весь мир природы. Это, в принципе, с чего мы начали. Да? Когда сказали, что, в общем-то, человек, его задача была настолько велика, его задача, роль в мире, для чего он был создан, была очень велика, так что для выполнения ее необходима была вся эта природа. Так вся эта природа, вся вместе, от... звезд до земли, то есть имеется в виду все. Это от земли до небосвода имеется вся природа, вся. Она была орудием в его руках, чтобы он должен был это использовать для того, чтобы это, да? Для своей роли. То есть он в своей роли включал всю природу. Каждый человек сегодня в отдельности не так. У него есть какие-то орудия определенные, эти, другие, третьи, вот даны ему несколько внутренние его способности, качества, и какие-то орудия, какая-то часть материального мира, с которым он связывается, какие-то часть событий, которые касаются его, в рамках этого он проверяется, в рамках этого его роль. Это как бы его мир, который, да? Поэтому он маленький, ростом, да? А первый человек, Адам Ришон, вся его задача, весь мир включался в выполнение его задачи, вся природа. И поэтому он был от начала и до конца. Да, вся природа включалась в него. Это имеется в виду, что он был от неба, от земли до неба. То есть он в своей роли включал всю действительность мироздания, как орудие. Да, это было для него как орудие для того, для выполнения его роли. То есть не, это, на самом деле там же сложнее, все это не просто как орудие, а это часть его, в общем-то. Да? Как человек, так же он построен. Нефеш, рух, нешама. Нешама – это его разум, который дает ему, что надо делать. Рух – это он сам, что он решающий, тот, кто делает. И нефеш – это как бы его телесность, над которым он делает действие. Правильно? Так это как бы нефеш его, это его орудие. Но с другой стороны, когда мы говорим о человеке, напишу их нашима, он все три это вместе, это человек. То есть орудие его включается в него тоже, да, как бы. То есть в этом смысле, как бы весь мир, он как бы был частью этого Адама, первого человека. Если смотреть там глубже, это и так далее. Да, это понятно. Он включает в себя все, всю действительность от начала до конца. Да? Это то, что хотели нам сказать здесь мудрецы. Да, что включал. И это значит, да, мисо паулям от суфо, от начала мира до конца мира. То есть имеется в виду все. Нет ничего это. Кто-то придет и скажет, подожди, а что там, что значит эти звезды? Звезды, а за звездами что есть, за звездами и так далее. Мы это как-то тоже объясняли не один раз, что на самом деле за звездами нет ничего. Да, то есть это просто взгляд определенный, да, не знаю, сейчас входить во всю эту идею, да, что на самом деле, когда мы смотрим на мир, у нас то, как мы смотрим на мир природы, что этот мир природы, он существует только в нашем воображении, да, и тогда есть проблема, когда человек, и в принципе есть проблема, чтобы осознать этот мир, понять этот мир, те, которые следуют в мир, у них есть проблема, которую в принципе не могут разрешить. Либо сказать, что весь мир это бесконечность, то мир природы, то есть звезды, за звездами есть еще звезды, за звездами есть еще звезды и так далее, бесконечно. Но тогда они приходят, тогда это проблема. Почему? Потому что бесконечность в пространстве, да, не может быть. Это противоречие, ну, есть там внутреннее противоречие. В чем? Потому что пространство состоит, пространство самое, состоит из каких-то тел, телесных объектов, правильно? Всякий телесный объект, он ограничен. Физический, неважно, физический, телесный объект. Они все ограничены. Собрание ограниченных объектов, даже очень большое, не может породить, не может создать бесконечность, не может построить бесконечность. Это несовместимые вещи совсем. Сколько бы их ни было, во-первых, само понятие бесконечное количество конечных объектов, как они это рисуют в своем воображении, это парадокс внутренний, конечный объект и бесконечный. Это, откуда люди вообще взяли эту вещь, что есть бесконечное количество конечных объектов? Где они это увидели? Где они это увидели? Если человек, как они говорят, произошел от обезьяны. Да? И вот была одна обезьяна, все обезьяны бегали там за этими слонами, там, мамонтами и так далее. Да? Один, значит, начал философствовать и стал думать так. Подожди, о мире, о мироздании и так далее. И вот, значит, он же до этого не думал о бесконечности, правильно? Чего я делал? Он же не думал до этого. И вдруг в какой-то момент он решил задуматься, да? И в какой момент он пришел к выводу, что есть бесконечность вообще, или может быть бесконечное количество объектов? Где он? Понятие бесконечности откуда вошло к нему в голову? Он где-нибудь это видел?
Нигде.
Бесконечно мамонтов. Что он видел? Бесконечно, где он увидел из природы, где он нашел понятие бесконечности? Нет в природе этого. Он этого никогда не видел. И последующих поколений тоже никогда это не видели. Так какой момент у него возникла мысль о том, что есть вообще понятие бесконечности? Это должны сказать, что на самом деле он с этим понятием родился. Что человек, понятие бесконечности есть внутри него. Откуда оно у него там? Как он родился вместе с этим знанием? Оно у него есть, это внутреннее знание, он с этим родился. Как он это понял, как он это осознал? Он осознал, потому что его душа, она бесконечна. То есть его внутренняя суть, то есть и понятие бесконечности, это бесконечность внутри него. То есть сам человек осознает внутри себя, что он был всегда, и он будет всегда. Это внутреннее ощущение человека, с этим он родился. Теперь, вот это вот ощущение бесконечности, он хочет одеть на окружающую природу. Так он пришел к идее бесконечности в пространстве. А предположим, вот и звезды, а за звездами еще звезды, а за тем звездами еще звезды, и так бесконечно. Вот эта вот идея экстраполяции, и так бесконечно, это его личный интерес, и как бы его личное желание одеть свое понятие бесконечности, которое есть внутри него, на конечную природу. Но на самом деле оно пришло к нему из его души, а его душа, она действительно бесконечна. А одеть на конечную природу невозможно, это две несовместимые вещи. Не может быть. Понятно, что без, да, коней, как это, да, бесконечное количество конечных объектов не может создать бесконечность. Потому что конечные объекты, сколько бы их ни было, они всегда ноль по сравнению с бесконечностью. Это просто вещи несовместимые, не это, да? Но кто-то придет и скажет, ладно. Это так хотели думать, представить вначале, что природа, она бесконечна. Ну, в 19 веке это была точка зрения. Время и пространство бесконечно, бесконечно времени, бесконечно пространство, да? Но в наше время уже физики так не говорят. Говорят о чем, что это бесконечно, где не в пространстве, а времени, а где? Ну... Что я там, взрыв, там большой взрыв и так далее, вся эта история. И также, и пространство тоже расширяется, то есть если расширяется, то мы говорим о ограниченных, каких-то ограниченных понятиях, не говорим о какой-то бесконечности, в принципе проблема. Но тогда есть, да, но если мы так представим себе мир, что это некоторое расширяющее, это, то есть она не бесконечна, как вот вы понимали это в 19 веке, то тогда есть какая-то граница. А что за этой границей? Вот как мы говорим, те самые небосвод, звезды. А что за звездами? Нет ничего. Или есть что-то? Ну, нет ничего, так есть пустота, но это тоже что-то, или нет? Или как? Как на это смотреть? Поэтому, в принципе, нет возможности, вот в рамках вот этих философствований, нет возможности осознать, разрешить эту проблему и понять, как это работает. Только у нас есть в еврейском знании, конечно же, есть правильный взгляд на эту вещь, что все становится на свои места, и нет никакой проблемы. Но с точки зрения обычного понимания нет. Почему? Потому что, да, то есть здесь тоже, да, либо мы говорим о бесконечности, что это парадокс внутренний, либо мы говорим о границе, и за этой границей обратно приходим к понятию бесконечности или еще к чему-либо непонятному. Да, а как мы смотрим на эту вещь? Что вот эти звезды, они границы, вот эти вот созвездия. А кто-то придет и скажет, подожди, мы же телескоп. За телескопом мы видим другие звезды. А значит, за звездами есть звезды тоже. Ну, можно сказать, знаешь что, те звезды, которые вы видели, они, значит... А он скажет, за звездами есть еще звезды. А до какого времени это происходит? Какой вот те последние звезды, которые вы увидите... Они, их имею в виду, что они конечные, это небосвод. А он скажет, подожди, а я, может быть, все время буду видеть звезды еще, и еще, и еще. Но не бесконечно. Человек может бесконечно углубляться за звездами? Или нет? Или может? Тут мы обратно приходим к проблеме. Ну так сколько ты можешь смотреть за звездами, еще звезды, еще? Сколько? 10 раз, 100 раз, сотни поколений, 1000 поколений. Еще лучше телескоп. Сколько? Можно применить к этому понятие бесконечное, из которых хотят сказать, что знание будет развиваться бесконечно и так далее, но человек он конечен, и знание конечное это. Но мы смотрим на все это дело по-другому. В принципе, на самом деле, как мы сказали, что вся вот эта материальная действительность, которую мы видим через глаза, мы на самом деле с ней не сталкиваемся. Это всего лишь, как его?
Иллюзия.
Картинка, иллюзионная картинка, которая создается в ощущениях человека. Как мы это приводили пример не раз, что на самом деле мы никогда не сталкиваемся с самим предметом. Когда я вижу тот же самый стакан, лучи отражаются от стакана, попадают на сетчатку, на глаз, сетчатку, создают определенные это, раздражают нервы, нервы приходят в мозг, и разум решает, что я вижу. Разум решает, что я вижу в соответствии с той информацией, которую он получил от глаза. Не потому, что он столкнулся и проверил, как этот стакан выглядит. По этим лучам он решает, что он видит. Может быть, мы предполагаем обычно, что тот, что вне человека действительно есть тот самый стакан, некоторый предмет, который посылает нам лучи, и вот и с их воздействием мы имеем дело. И так мы предполагаем. Но на самом деле нет доказательства на это, никто не может доказать. Ну, экспериментально явно нельзя это проверить, потому что эксперимент уже начинается с картинки. Да? Для того, чтобы проверить на эксперименте, надо выйти из картинки, то есть выйти из человеческого видения, то есть выйти из природы, другими словами. Поэтому, да, а что? А может быть, кто-то другой воздействует на мои нервы точно таким же образом, как должен был бы воздействовать этот стакан, посылая лучи, и тогда я увижу стакан, несмотря на то, что его самого нет. Кто-то может сказать, что это не так. Это, в принципе, два философские возможности. Одна говорит, что может мир вне человека, то есть вне человека есть какой-то мир, которым я не сталкиваюсь, кроме как через свои ощущения. Через ощущения я сталкиваюсь только с результатом, с воздействием этого мира на мои ощущения. Сам мир, я не знаю, как он как, что он на самом деле, но я знаю его воздействие. Поэтому воздействию я решаю, что мир, он такой-то и такой-то. Так есть две возможности предположить. Либо действительно есть такой мир вне моих ощущений, что он так на меня воздействует. Либо его нету, но кто-то хочет, чтобы я видел этот мир таким образом, и таким образом на меня воздействует. Кто-то скажет, можешь пощупать, но пощупать тоже не помогает, потому что пощупать, ты никогда не дотрагиваемся до него, потому что есть сила отталкивания, сила притяжения. И поэтому эти силы отталкивания на маленьких расстояниях, они усиливаются и воздействуют на рецепторы, и я ощущаю, как будто я что-то почувствую. Как будто до чего-то дотронулся, а на самом деле это обратно, кто-то мне воздействует на эти рецепторы также. И так все пять ощущений этой работы таким образом. Получается, что ту самую действительность, которая находится вне моих ощущений, да, вне моих этих, да, вот эта вот действительность, не знаю, это некоторая, я не знаю, что там находится на самом деле. Теперь, наша точка зрения, откуда мы знаем, что то, что наша точка зрения, что нет там такой действительности. Что это воображаемая картинка, которая создается в сознании человека посредством, там, назовем это воздействием нервов. Но это не через нервы, это по-другому работает. Но не принципиально, не войдем, не будем ходить в это дело. Воссоздается в сознании человека некоторая картинка. Кем? Тем, кто хочет, чтобы мы видели этот мир природы, вот таким, как он есть. Зачем ему это нужно? Кто это такой? Его мы назвали условно, назовем, создатель. Зачем ему это нужно? Чтобы поставить нас в определенную ситуацию, чтобы потребовать от нас то-то и то-то и так далее. Не принципиально, так это надо. Откуда мы это знаем, что это правильно, а может быть это неправильно? Для того, чтобы это знать, надо выйти из картинки и посмотреть на сам стакан, на по-настоящему с ним столкнуться. Как и выйти из нее? Мы же все, что мы видим, и все, что нам приходит, все картинки к нам приходят через ощущения. Как я могу из них выйти? Я должен выйти из ощущений. Я должен посмотреть на стакан, на предмет, на действительность вне меня. Не посредством ощущений, а вопреки им или без них. По-другому. Как это делается? Это выйти из рамок этой картинки, из этой иллюзии, который у нас создается, или не иллюзии, кто как хочет. Из той самой картинки, которая в моем сознании, я должен посмотреть, как она возникает. Чтобы посмотреть, как она возникает, надо из нее выйти. Как назвать это понятие, выйти из этого состояния, из этой картинки? Как называется? Это называется выйти из мира природы. Что такое выйти из мира природы? Это называется, это есть пророчество. О каком пророчестве мы говорим? Еврейский народ был в пророчестве на горе Синай. То есть вышли из мира природы и на все это посмотрели извне. И не увидели там стакан. Понятно, да? По-простому. Это наше обоснование для этой традиции. Кто-то не верит, верит, передалось, не передалось. Отдельный разговор, можно сказать, что на самом деле нет возможности, чтобы к нам это знание пришло каким-то искаженным образом. У нас есть свидетельства многих людей и так далее. Не будем сейчас в это входить. Это идея традиции. Но это наша точка зрения. Ты приходишь с некоторой философской позицией своей, что есть мир природы, он на меня воздействует, и это то, что я вижу. Ну, это одно из философских мнений. Есть ли доказательства? Нет. Мы приходим, говорим другую точку зрения, что нет этой действительности, но кто-то воздействует вниз. Да, и откуда я знаю, что это правильно? У меня есть свидетельство. Да, еврейская традиция. Не принципиально, в любом случае, это наша точка зрения. Теперь, с этой точки зрения, что происходит? На самом деле, эта картинка возникает, как мы говорили, мир, Творец создает мир да, в каждое мгновение. Так мы говорим в молитве, правильно? Молитвы много лет. Сегодня пришли это к физике, к этой точке зрения, там, к квантовой физике. Пришли к этой идее, что мир как бы пульсирует, создает, возникает, исчезает, возникает. Но мы эту молитву уже говорим 2000 лет. Нет? Да, вот сказано, Баколь Эт, как это, Усема Асаби Решит, Михадеш Масаби Решит, Баколь Эт, Михадеш Масаби Решит, обновляет действие творения в каждое мгновение. То есть каждый раз мир возникает заново. Что это значит? Это значит, что каждый раз посылается нам в сознание некоторая картинка. Потом она меняется, потом еще раз меняется. Или другими словами, с нашей точки зрения, Творец создает для нас мир. Эта картинка, это мир создает для нас мир природы. И каждый раз меняет ее. Так, что мы видим движение, видим и так далее. Теперь вопрос. Для чего он это делает, как мы сказали? чтобы поставить нас в определенную ситуацию, чтобы мы видели определенный мир и могли себя определенным образом повести. То есть он от нас хочет поведения, не саму эти картинки, действия и так далее. Да? Картинка ему помогает проверить нас, дать нам это ощущение мира. Хорошо. Теперь, так все, что он делает, и для этой цели. Звезды для чего он делает? Ну, прежде всего для той же цели. Чтобы дать нам, показать нам и так далее. Да, чтобы дать это. Теперь, если этот стакан, он создал мне, дает мне для той же самой цели, правильно? Теперь, когда я на него смотрю, его вижу, это то, что он хотел. Вопрос, что в тот момент, когда я на него не смотрю, он тоже есть, этот стакан?
Да.
Большой вопрос. Если мир возникает каждый раз заново, то в момент, когда я отвернулся, и Творец создал, как бы этот мир создал эту картинку, зачем должен быть там стакан, если на него никто не смотрит? Нет никакого смысла. Он и так вся действительно, ну и даже, мы говорим, что вся природа это иллюзия, как картинка. Но мы говорим, даже в этой картинке, ту вещь, на которую я не смотрю, она не нужна, потому что сейчас я никак, она никакую роль не играет. Вот когда я посмотрю, она возникнет там. Интересная идея. А может быть, кто-то другой смотрит? Ну, если кто-то другой, ну, может быть, для него действительно в его картинке это есть.
Вообще, есть при этом другой?
Да, не, есть, есть.
Дерево в пустыне, например.
Да, не, когда мы видим один человек в виде другого, у нас сомнения, то же самое можем сказать, но это другой разговор, потому что когда мы видим человека, мы говорим о теле его, есть или нет, это картинка. Я и на свое тело смотрю, тоже для меня это картинка, может быть оно есть, но нет. Но тело, насчет тела это вопрос, а насчет моего сознания нет вопроса, ясно, что есть. Я это понимаю, я мысли осуждаю, да, рассуждаю и так далее, это уже не относится к миру картинки. Правильно, да? Поэтому, когда я общаюсь с человеком и осознаю его сознание, о его теле я могу сомневаться, как о стакане, но о его сознании не могу сомневаться, да? Понятно, потому что мы же говорим о другой области, другом уровне действительности, да? Теперь, я нахожусь в комнате, все хорошо, вышел из комнаты, она вообще есть. Понятно, да? Теперь, тот же самый момент, мы приходим и смотрим на небо, и смотрим звезды. Они есть, потому что, да, Творец нам создал для того и для того. Когда я отвернулся, вопрос, если они там есть. Может, их вообще там нету. По всей видимости, нет. Зачем они там должны быть? Ведь они были созданы только для меня. Может быть, кто-то другой смотрит на них, и им это тоже нужно. Может быть. А если никто не смотрит, то вообще нету. Понятно, да? Теперь, мы смотрим на звезды, видим звезды, правильно? Теперь, придумал телескоп кто-то. И посмотрел, за звездами этими есть еще звезды. Теперь вопрос. Он их увидел, правильно? Теперь вопрос. До того, что он придумал телескоп и смотрел туда, они там тоже были? По той же самой логике мы идем. Конечно, нет. Зачем Творец создал эти звезды? Вот, да, в тот момент, когда он создал телескоп, Творец дал ему картинку, что в этой картинке есть звезды за звездами. Для чего? Потому что Творец хотел создать для нас мир природы. В чем идея мира природы? В том, что мы должны осознавать, что есть мир природы, он нигде не заканчивается, ну, по идее. Он не хотел нам дать возможность подкопаться к духовному миру, дойти до границы, где там начинается духовность. Поэтому, когда ты посмотрел за звезды, так он тебе нарисует картинку новых звезд. А ты придумаешь телескоп сильнее, и посмотришь, и увидишь, и посмотришь с телескопом сильнее. Ты увидишь за теми звездами еще звезды. Но они возникли именно в тот момент, когда ты стал на них смотреть. Специально для тебя, как испытание, чтобы ты не смог сказать, а вот я нашел границу, что там все это, да? Чтобы у тебя было ощущение природы. Для этой цели так была создана природа. А ты придумаешь еще. Пожалуйста, будет еще звезды. Сколько это будет? До бесконечности? Бесконечности не может быть, да? То есть, понятно, это идея. Тогда это наш взгляд на мир природы. И здесь, если посмотреть, очень хорошо, он очень логичный. Очень понятный. Очень правильный. Он прям сразу так все становится на свои места. Как... Это немножко непривычный. 100%. Нам непривычно это. И в это не стоит слишком. Иной раз человек может начать думать об этом. Привести к некоторым проблемам. Надо быть осторожным. Но в любом случае. То есть в мире природы мы живем как в мире природы. Не это, да. Но иной раз человек это может подумать. Но если мы смотрим с этой точки зрения. Он немножко непривычен. Непростой. Нелегкий взгляд. Но он очень правильный, логичный, и все становится на свои места. И тогда нет проблемы. Эти звезды – это граница, а за ними есть духовность. Не только за ними, за стаканом есть духовность. За моими глазами есть духовность. Ее нет ни этого стакана неба. Это всякая материальная действительность. Всякая действительность не меня, она не действительность материальная, да, по идее. Как мы сказали. Тем более звезды тоже. Какая разница? Только что у меня создается впечатление, что со звездами есть звезды. И как разрешить эту проблему? Так мы ее разрешили. Это всего лишь еще раз картинка. Каждый раз, каждый раз они возникают. То есть не то, чтобы со звездами есть звезды, звездами еще звезды. Нет. Их нет никогда. Может быть и так, когда на них туда не смотрят, этих звезд тоже нет. Но когда ты уже смотришь, и когда ты придумал телескоп, то тогда тебе покажут еще звезды. Нет проблемы. За звездами звезды. Но не потому, что они там есть. А на самом деле и ни тех, и ни других нет. Все они есть только в картинке, которая возникает в сознании. Да, в принципе, таким образом мы проблем дыша. Так это, в общем-то, идея, как мы сказали, первый человек, что он включает себя от Земли до звезд, до небосвода, каких звезд. Каких звезд? Что это имеется в виду? Это имеется в виду, что он включает в себя всю действительность природы. Это как орудие, как цель, как смысл, как его действительность и так далее. Как его нижняя часть, кто хочет сказать, да? Как часть самого Адама и так далее. Да. Викшеневрата, да, и Пируш, Шая. И так он объясняет, что Пируш, Шая, Кулель, Батухо, Тохин Коля Брия, что он включал внутри себя суть всего мироздания. По-моему, да, на сегодня будет достаточно. Надо еще продолжить. Спасибо.